Глава третья. Сначала кто, затем что. Наступят времена, когда мы никого не сможем больше ждать. Вы либо едете с нами на автобусе, либо не едете. Кен Кисси из электрического теста на кислотность Cool Aid Тома Вулфа. Когда мы начинали это исследование, то ожидали, что одним из первых шагов руководителей на пути от хорошего к великому станет выбор направления развития, выработка видения будущего компании, стратегии, и только затем подбор кадров, способных осуществить эту стратегию. Мы обнаружили нечто прямо противоположное. Руководители великих компаний не задавались вопросом, куда им плыть, чтобы потом подобрать людей под выбранное направление. Нет, они сначала удостоверялись, что все нужные люди на борту,
а все ненужные за бортом.
И только потом решали, куда же им плыть. По сути, они говорили: «Послушайте, я на самом деле не знаю, куда надо плыть. И все, что я знаю, это то, что если на корабле будут нужные люди, и они будут на нужных местах, а ненужные люди останутся на берегу, то мы как-нибудь разберемся, куда плыть, чтобы добраться туда, где нам будет хорошо». Лидеры великих компаний знают три простые истины. Первое. Если вы начнете с вопроса «кто», а не «что», вам легче будет приспособиться к окружающему миру. Если люди сели на ваш корабль только для того, чтобы куда-то доплыть, что будет, если, проплыв 10 миль, вы вдруг поймете, что надо менять курс? У вас возникнут проблемы. Но если люди на вашем корабле потому, что они хотят быть вместе с другими, то сменить направление намного проще. Я здесь, потому что другие здесь. Поэтому, если чтобы быть еще успешнее, надо сменить направление, я не возражаю. Второе. Если у вас на борту нужные люди, то проблема мотивации и управления, в принципе, исчезает сама собой. Нужные люди не нуждаются в непосредственном руководстве или стимулах. У них достаточно самомотивации, обусловленной внутренним стремлением добиться исключительных результатов и участвовать в создании чего-то великого. Третье. Если у вас на борту не те люди, то это уже не важно. Сможете ли вы выбрать правильное направление, вам все равно не удастся создать великую компанию. Великая стратегия без великих людей бесполезна. Возьмем компанию Wells Fargo. 15-летний рост акций Wells Fargo начался в 1983 году. Но основы успешной трансформации были заложены еще в 1970-е, когда Дик Кули, глава компании, начал собирать одну из самых талантливых команд-менеджеров во всей отрасли.
Лучшая команда, по словам инвестора Уоррена Баффета.
Кули предвидел, что банковскую отрасль ожидают серьезные потрясения, но не делал вид, что знает, какие именно. Именно поэтому, вместо того, чтобы разрабатывать стратегию, он и Эрни Арбакл начали программу инъекций управленческого таланта в кровь компании. Они нанимали выдающихся менеджеров повсеместно, иногда даже не зная, на какую конкретно позицию. «Вот так строится будущее», — сказал Уоррен. «Если я окажусь недостаточно умен, чтобы понять, какие нас ожидают сюрпризы, то это сделают они. И они, без сомнения, справятся с этим». Кули оказался провидцем. Никто не мог предвидеть все те последствия, к которым привела отмена государственного регулирования банковского сектора. Но когда это произошло, никто не справился с ними лучше, чем Wells Fargo. В то время, когда доходность по акциям банковской отрасли была на 59% ниже средней по рынку, доходность по акциям Wells Fargo превосходила рынок более чем в 3 раза.
Карл Рейхард, возглавивший фирму в 1983-м,
объяснил успех компании наличием высококвалифицированных специалистов, большинство из которых достались ему со времен Кули. Составив список всех высших руководителей Wells Fargo, работавших в период Кули Рейхарда, мы были поражены. Практически каждый впоследствии стал руководителем крупной компании. Билл Алдингер стал главой Household Finance. Джек Грундхофер стал главой US Bancorp. Фрэнк Ньюман возглавил Bankers Trust. Ричард Розенберг стал главой Bank of America. Боб Джосс – Westpac
Banking, один из крупнейших банков Австралии.
И позже стал деканом бизнес-школы Университета Стэнфорда. Вот так команда. Арджей Миллер, который был членом совета директоров Уэллс Фарго в течение 17 лет, сказал, что команда, работавшая на Уэллс Фарго, напоминала ему Уиз Кидс
– восходящие звезды.
Команду менеджеров, нанятую Ford Motor Company в конце 1940-х, в которую входил и сам Миллер.
Подход Уэллс Фарго был очень прост. Наймите лучших людей, помогите им стать лучшими менеджерами отрасли, но будьте готовы к тому, что некоторые из них уйдут, чтобы возглавить другие компании. Подход Bank of America был прямо противоположным. Когда Дик Кули старался нанять лучших менеджеров, Bank of America по версии книги «Разрушая банк» следовал принципу «слабые генералы, сильные лейтенанты». Если вы наймете сильных генералов, то их потенциальные заместители могут уйти из-за отсутствия перспективы быстрого продвижения. Но если вы наберете слабых, неспособных генералов, чтобы те только занимали места, талантливые лейтенанты, скорее всего, останутся, ожидая быстрого продвижения по службе. Модель «слабые генералы» привела к тому, что в Bank of America сложилась ситуация весьма отличная от ситуации в Уэллс Фарго. В то время как менеджеры Уэллс Фарго действовали как одна команда, как равноправные партнеры, обсуждая и дискутируя в поиске наилучших решений, бездарные генералы Bank of America ожидали указаний сверху. Сэм Армакост, кому этот банк с его моделью управления достался в наследство, так описывал обстановку в компании. «Я был весьма разочарован после первых заседаний руководства компании. Я не только не слышал никаких возражений, я даже не слышал комментариев. Они просто выжидали, чтобы понять, в какую сторону дует ветер». Один из ушедших в отставку руководителей Bank of America назвал высшее руководство банка в 1970-е «пластиковыми людьми», которых научили покорно подчиняться диктату президента компании. После того, как Bank of America потерял больше 1 миллиарда долларов в середине 1980-х, руководство наняло команду талантливых генералов, чтобы осуществить необходимые преобразования. И где же они нашли этих генералов? А прямо через дорогу, в Уэллс Фарго. Bank of America нанял так много бывших руководителей Уэллс Фарго, что внутри компании эти люди начали называть себя Wells of America, игра слов, уэльсовцы в Банке Америка или хорошисты Америки. И акции Bank of America снова начали расти, но было слишком поздно. С 1973 по 1998, когда Уэллс Фарго переходил от этапа наращивания потенциала к этапу стремительного роста, доходность по акциям Bank of America не догнала средний показатель по рынку. Вы, может быть, думаете теперь, привлечение хороших специалистов – это просто один из элементов высокопрофессионального менеджмента. Что же в этом нового? В какой-то степени, действительно, это просто добрый старый менеджмент. Но две вещи разительно отличают компании, о которых идет речь в этой книге. Внесем ясность. Эта глава не о том, как правильно подобрать команду. В этом нет ничего нового. Основная идея в том, что в первую очередь надо убедиться, что нужные люди на борту,
а не нужные за бортом.
А потом уже решать, куда плыть. Второй важный момент – это степень тщательности и последовательности при подборе команды для перехода от хорошего к великому. Сначала кто? Идея простая для понимания, но трудная для воплощения, и большинству она не дается. Очень легко говорить о том, что надо тщательно подбирать кадры. Но сколько руководителей могут похвастаться выдержкой Дэвида Максвелла, который не занимался разработкой стратегии до тех пор, пока не подобрал нужных людей? А компания каждый день теряла 1 миллион долларов, имея 56 миллиардов долларов кредитов, которые ушли под воду.
Профессиональный жаргон. Кредит под водой – значит кредит, который не приносит прибыли.
Когда Максвелл возглавил Фанни Мэй, в ее самые мрачные дни правление очень хотело знать, как же он собирается спасать компанию. Несмотря на невероятное давление и требование действовать быстро, сделать что-то кардинальное, схватить штурвал и рулить, Максвелл сконцентрировал все усилия на подборе управленческой команды. Сначала он провел собеседование со всеми руководителями компании. Потом собрал их и сказал: «Послушайте, это будет нелегкое испытание, и я хочу, чтобы вы задумались, насколько трудно нам всем придется. Если вы думаете, что это не по вам, не беда, никто вас не винит». Максвелл дал понять, что места будут только для игроков высшего класса, готовых отдать все силы, и если кто-либо не готов к такому испытанию, то лучше сойти с корабля и сделать это прямо сейчас. Один из менеджеров, который только что пришел в Фэнни Мэй, чтобы продолжить успешную карьеру, подошел к Максвеллу и сказал: «Я вас внимательно выслушал и не хочу в этом участвовать». Он ушел из компании и вернулся на свою прежнюю работу. В общей сложности 14 из 26 руководителей оставили компанию, и их заменили лучшие, умнейшие, старательнейшие менеджеры финансовой отрасли. Тот же подход применялся на всех уровнях, и по мере того, как рос средний уровень профессионализма, усиливалось давление на всех остальных. Это привело к тому, что некоторые сотрудники были просто-напросто вытеснены из компании, и текучка на какое-то время стала очень высокой. «У нас есть присказка», — сказал один из руководителей компании. «Работая в Фэнни Мэй, вы не можете делать вид, что работаете. Либо вы знаете свою работу, либо нет. Но если вы ее не знаете, вы вылетите». Уэллс Фарго и Фэнни Мэй – хорошие примеры того, что вопрос «кто?» должен быть до вопроса «что?». До вопросов о видении, стратегии, тактике, организационной структуре, технологии. Дик Кули и Дэвид Максвелл продемонстрировали классическое руководство пятого уровня, говоря: «Я не знаю, куда должна прийти эта компания, но я твердо знаю, что если начну с того, что подберу правильных людей, задам им правильные вопросы и вовлеку их в серьезную дискуссию, мы найдем способ сделать эту компанию великой».